Звуки, мысли, встречи. Салона Яхимович.
Приветствую всех, кто слушает Латвийское радио 4. В нашей программе сегодня мы поговорим об изобразительном искусстве. Мы сегодня пригласим вас на экскурсию с историком и краеведом Олегом Пухляком. И сегодня мы, ну, если так можно сказать, презентуем фильм, который в открытом доступе в интернете можно посмотреть, и посвящен он Карлу Гунну. Ну, начнем с выставок. Очень хорошо, что мы пока имеем право ходить в галереи и музеи, пусть небольшими группами, но индивидуально или семьей мы можем приходить. И очень приятно осознавать, что в Риге появляются и относительно новые места, галереи, где мы можем знакомиться с художниками и с выставками. И вот сегодня речь о галерее «Лук», где открылась выставка картин Сандры Стрелле. Сандра, я вас приветствую здесь, в этой
Добрый
студии.
Добрый день.
И название у выставки, ну, по-латышски, «Нено тейкушас истадес». А перевести мы можем выставки, которых не было.
Или не состоявшиеся.
Не состоявшиеся, не случившиеся выставки. В общем, то, чего не было. Но сразу же, одновременно с произношением, с этой фразой, с этим названием, я думаю, боже мой, как хорошо, что все-таки выставки сейчас состоятся, музеи открывают свои двери, и нам есть о чем говорить, и, ну, в общем, хоть что-то оптимистичное в нашей жизни осталось. Тем не менее, это выставка о том, чего не было. В чем здесь суть, в чем здесь концепция?
Ну да, вот эта выставка я делала, как будто рисовала и писала разные картины, где я хотела вот как будто, чтобы вот зритель видел разные идеи разных выставок, чтобы можно было как будто посетить разные выставки в одной, потому что у художника так много идей, что не все идеи реализируются.
Ну просто потому что это сложно и сейчас,
ну, и да,
вообще.
И времени нет, и финансирования, ну разные.
Да, и галерей мало сейчас, кстати.
Ну да, тоже. И так я решила, что я буду как будто делать такие визуализации выставок.
Интересно.
Да.
То есть можно, знаете, как вот говорят, особенно ближе к Новому году, все начинают, если не гадания, то такие, такая игра, когда ты выстраиваешь, карта желаний называется, выстраиваешь свои желания, ты их, ну, не то чтобы рисуешь, но ты можешь вырезать как-то, но ты должен визуализировать то, что ты очень хочешь, и вот тогда обязательно сбудется. И вот получается, что напрямую у вас такая карта желаний, вы визуализировали свои идеи выставок, которые еще не были, и теперь вы же понимаете, сколько вы себе заданий уже дали, потому что это все обязательно воплотится в жизнь. Но все-таки давайте начнем с того, что вас можно назвать молодой художницей.
Да.
Если в 2016-м 4 года прошло, как вы окончили академию и пошли своим индивидуальным путем, вот на этом пути у вас были такие интересные моменты, когда музыканты в любом возрасте, вот они должны участвовать в конкурсах, иначе их судьба, ну, просто не сложится. Ну, или редко такое бывает, чтобы талантливый музыкант не участвовал в конкурсах. У вас тоже есть такие свои достижения, может быть, это не конкурсы, но такие моменты, когда вас примечали большие благотворительные фонды, те, кто занимается современным искусством, и премировали, что ли, вас, обращали на вас внимание, вас выделяли. Это касается и фонда Инары и Бориса Тетеревых. Это касается и, по-моему, специальной стипендии для художников СЭБ-банка и так далее. А как это все происходит? У музыкантов понятно. Подготовил программу, узнал условия конкурса, что там надо играть, купил билет, поехал, сыграл, и там уже вот все. А у художников как-то же по-другому это все. Вас же как-то должны видеть, вас должны выделить из других.
Ну да, но художник работает дома или в студии, а потом приносит какие-то работы на как будто выставку, и бывают и выставки-конкурсы.
Угу.
И там мы тоже, как и студенты, так и уже профессиональный художник тоже участвуют, и там можно получить какие-то призы.
То есть я так понимаю, что вы человек активный?
Ну, стараюсь.
Вот и даже то, что еще не состоялось, оно уже, собственно, мы можем даже уже это видеть и быть готовым к новым выставкам. К чему я? К тому, что в любые времена, знаете, есть художники, музыканты, и живописцы, и люди, связанные с театром, которые говорят, вот я творец, ой, я вот все остальное, вот мне нужен менеджер, пусть он все делает. А я не могу, я весь в своем искусстве, я вот ничем таким практическим заниматься не буду, не умею, не хочу, не буду учиться, вообще отстаньте от меня. Я вот буду без завтрака, обеда и ужина, потому что, ну, ничего не продается, и никто о тебе не знает, потому что ты весь в себе лучше, чем я займусь такими практическими вещами. Вы, я думаю, другой человек. Время для того, чтобы творить, но время для того, чтобы запланировать, как показать свои работы. И мне кажется, вам это интересно.
Ну да, это всегда очень важная часть работы. Где показать, потому что если картины только дома или в студии стоят, тогда никакого смысла тоже нет. Потому что картины живут тогда, когда они в выставке или в каком-то месте, где больше людей выйдет.
Каким путем вы идете? Вы сами творите, у вас есть свои работы, свои идеи, и вы продвигаете их. Или наоборот, можно узнать, где что происходит, и предложить по теме, например, по заказу, или как-то еще. Как у вас получается?
Ну вот как-то о покупателях, да, тогда они сами меня обычно
находят, да?
Находят, да. Ага. Так и получается, что если у тебя где-то выставка, кто-то видел, потом рассказывает другими, так получается. Я сама никогда как будто не ищу так.
Ну вот смотрите, а эффект присутствия художника на выставке. Мы понимаем, что есть классики, которые уже много лет не с нами, но есть современные художники, с которыми можно встретиться, и, например, на открытии выставок или даже на специальной встрече с теми, кто хочет познакомиться. Кто же это такая художница? Что ж ты, Сандра, так придумывает? Это интересно. И вот это общение, как, собственно, и литераторы делают. Ну, приходят же они на встречу с читателями. Казалось бы, зачем? Книга уже написана, она уже издана. Ну, ладно, ну, подписать. Ну, собственно, уже все сказано. Вы встречаетесь с теми, кто интересуется
искусством? Ну да, бывает, когда такие большие выставки, тогда бывают такие как будто вечера для разговоров, и там можно задавать разные вопросы.
А что люди спрашивают? Вот что им интересно узнать о художнике?
Ой, вопросы бывают разными, но люди очень интересуются о деталях в картинах, еще как будто задавают разные вопросы.
То есть как искусствоведу? На самом деле. Вот они хотят знать о каких-то деталях. Не просто я пришел, посмотрел, не надо мне тут рассказывать об искусстве, я его воспринимаю таким, какой он вот тут на картине есть. А нет. Да. Людям интересно все-таки, а что вы этим хотели сказать, а что это означает?
Да.
То есть тут важна, ну, важен этот момент объяснить. Но мы сегодня на радио не можем объяснить.
Ну да.
Ну не можем. Хотя... В последнее время я вот стараюсь каждую среду делать такую радиоэкскурсию, и наши постоянные слушатели, наверное, уже вместе со мной побывали в Розыкненском Латгальском музее, где мы ходили по этажам и по разным залам, и на следующей неделе у нас в эфире будет путешествие по кабинету Рериха здесь в музее Биржи. И на самом деле это интересно, но нужно присутствовать на месте событий. И тогда я задаю вопросы тоже об этих деталях, которые сама вижу и, может быть, не понимаю. И получаю такую искусствоведческую историю, рассказ о том, что уже вот на месте. Но поскольку мы сейчас не в галерее, мы сейчас в других условиях, а давайте примерно, вот, ну, попробуем сделать такую, если не в большом смысле радиоэкскурсию, то, по крайней мере, когда сам автор, художник, дает описание вот этой выставки. Мы поняли, там не состоявшиеся выставки, но это тоже слишком расплывчато. А какие темы вы бы хотели видеть, показать нам вот в следующих выставках, которые состоятся.
Ну, тем я пробовала делать разные. Там еще и какие-то картины продолжают, как будто уже прошлую серию, которая была еще в Риге с Максом Сталпом, «Ностальгия». И там есть какие-то мотивы из этой выставки, которые как будто времени продолжаются. Что можно увидеть что-то из прошлой выставки, но оно уже в новом каком-то состоянии. Тогда я еще есть такие картины, где как будто картина в картине, что я пробовала как будто такой вид на выставку, и там много-много картин уже в одной картине.
Ну, то есть как фотография, когда посетитель идет и он фотографирует, что вокруг.
Как будто салонные выставки, которые уже такие давным-давно были, где много картин на одной стене. Угу. Вот так.
Ну, это такой очень уютный образ, кстати, салонные выставки.
Ну, да. Что-то... Еще есть, как будто я еще там еще одна часть как инсталляции у меня тоже с коробками, потому что я хотела хотела показать, что много картин остается тоже в коробках, что много работ, когда художник работает, потом он делает специально для одной выставки, и потом какую-то часть покупают, какую-то то нет, и много работы остается как будто в архиве. В студии или на
коробки.
Складе. Да.
И у вас специальные какие-то коробки для картин?
Ну, я как будто сама их сделала, и потом там разные мотивы нарисовала тоже на коробках, чтобы они так...
Вообще, это тоже отдельная тема, да.
Да, подходили к картинам.
Что же живет у нас в коробках, а у писателей в столе, когда
и
они пишут
в стол. Коробках тоже потом, если
а потом
уже
в
места
коробках,
нет.
Да. А у композиторов эти нотные листы.
Ну да.
Да, много тем и много всего, что будет. А как вы думаете, вот это время, которое сейчас заставляет нас встречать друг друга в масках, там, ходить с сухой кожей рук, потому что уже так часто мы дезинфицируем. Мне кажется, уже мы скоро почувствуем проблему. И также рядом с дезинфекторами будут стоять кремы везде. Вот оно, это время, отразится на какой-нибудь пока не состоявшейся вашей выставке?
Ну да, я вот уже в конце прошлого года начала делать эту серию, и тогда еще ковида не было. Но я уже как будто...
Чувствовали, да, что что-то будет?
Да, что-то я поменяла в своей работе, и так уже начался ковид, и много выставок точно не было.
Да, точно. Эта тема. Оказывается, это тема доковидных времен. Вы, тут указано, что вы бывали на мастер-классах в разных-разных странах. Учились у разных-разных мастеров. Здесь и Франция, и Бельгия, и Германия, и Дания, и Норвегия, и Италия, конечно же. Получается, что все-таки художнику мало находиться в своей мастерской, в своем мире, в своей коробке. Нужно обязательно ездить, нужно узнавать, я не знаю, новые техники, а может быть, выслушивать какие-то советы от других маститых художников, чтобы быть лучше, но при этом оставаться собой. Сейчас такое время, когда мы живем каждый в своей консервочке, да, и не можем пока никуда поехать. Но вот как вы думаете, вы будете еще ездить? Вам это нужно? Вам нужно еще брать от каких-то мастеров что-то? Или вы уже себя нашли?
Да, обязательно. Я думаю, что это очень полезно для художника увидеть, как другие художники работают, какие-то контакты набирать и...
И вперед в конкурс.
Ну да, и вперед в конкурс. Но и дома в студии оставаться, то мне тоже очень приятно. Потому что иногда все время так быстро, там, туда и туда, и не остается так много времени, как будто...
То есть сейчас это время дарит вам умиротворение и спокойный режим работы?
Да.
Есть свои плюсы все.
Есть, да. Не все так плохо.
Ну, не все так плохо, да. А, кстати говоря, вот на этой выставке, которая называется «Несостоявшиеся выставки» в галерее «Луг», будет ли возможность как-то связаться с вами? Или в связи с нынешней ситуацией лучше вопросы свои задавать, ну, как-нибудь, например, через Facebook?
Ну, можно и так, и так. Я тоже там иногда бываю, если кто-то хочет так встретиться.
На двух метрах, можно, в масках, да, все как положено.
Все как положено там.
Вообще, я смотрю на вас, вы постоянно улыбаетесь. Вы такой оптимистичный человек, полон идей и философски так настроен. Мне кажется, что да, вы всегда найдете спасение в любых ситуациях. Либо поехать куда-то с кем-то пообщаться. Ну, а если нельзя, то прекрасно себя чувствуете и в своей мастерской. Как-то... очень гармонично в любом времени. Вот вы довольны. У меня такое впечатление.
Да, ну я надеюсь, тоже.
А что вам в этом помогает? Может быть, все-таки мы здесь и сейчас, вот в этой программе, каждый день говорим о том, что происходит в мире культуры. И понимаем, что театры пока закрыты до начала декабря, что концерты не происходят, только в онлайне можно посмотреть что-то, но это все-таки не живая музыка, мы понимаем. Но музеи открыты. Вы сами ходите? Вам самой нужно видеть? Ну, какие-то важные выставки сейчас мы знаем. Музею 100 лет. И такие объемные, большие, многоярусные, что ли, выставки проходят. И, может быть, даже что-то вспомните из тех выставок, которые вас вдохновили.
Ну да, да, конечно, я хожу в музеи и в галереи, но когда я делаю свои выставки, когда вот я так очень много работаю, тогда нет. Тогда...
Просто некогда даже, да?
Ну, не некогда, но мне нужно так как концентрироваться на своей работе. И тогда очень трудно, если ты видишь еще вокруг так много искусства. Да.
Угу. Ну где бывали? Что понравилось вам? Что можете вспомнить? Вот от чего вдохновились и прям подумали, вот классная выставка.
Угу. Так мне надо чуть-чуть подумать, но я была в Париже в прошлом году, и там было очень много хороших выставок.
Да, не вот сомневаюсь.
Там, да.
Да, там можно, наверное, даже...
Ну да, там каждый день
что-то. Утонуть в этих выставках. Ну, а наши музеи вас радуют?
Ну да, конечно, тоже бывают интересные выставки, да, в Латвии тоже.
Но я чувствую, что вы пока сконцентрированы на своей выставке.
Ну, да, я могу так.
И не можете выйти из этой коробки, да? Вы пока там вместе со своими работами. Но это очень здорово. Уметь концентрироваться, потом уметь отойти в сторону, уехать куда-то и совершенно по-новому, может быть, подойти к тому, что вы делаете, и с новым результатом, и с новой идеей, мечтой приехать обратно. Ну, а сейчас сидеть в своей коробочке, продумывать что-то, анализировать это время, которое, кстати говоря, еще не окончилось. Это такой процесс. И в любом случае чувствовать себя свободной в любых ситуациях, да, в любых условиях.
Да.
А еще моя гостья Сандра Стрелла любит даже не отвечать, а просто мотнуть головой, что она согласна. Ну что ж, пусть будут идеи, пусть продолжается ваш интересный путь. И я надеюсь, что в ближайшее время вы сможете съездить куда-нибудь и вдохновиться, и, может, на какой-то пленэр. Ну, а пока живем по своим коробочкам и встречаемся в музеях и галереях, в частности, и в галерее «Луг», которая недавно открылась в Риге. Ну, а своей гостье, художнице Сандре Стрелла, желаю удачи.
Спасибо.
И новых побед, кстати, в конкурсах. Почему бы нет?
Спасибо.
До встречи. Счастливо.
До встречи.
Звуки, мысли, встречи. Салона Ехимович.
Местные примечательности. С Олегом Пухляком на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! Сегодня мы совершим наше виртуальное путешествие в поселок Заубе для того, чтобы познакомиться с интересной церковью, расположенной здесь. Если бы лютеранская церковь, расположенная в Заубе, находилась бы, ну, не там, где она находится, а поближе к Риге, она, скорее всего, да что там, скорее всего, она, безусловно, бы стала обязательным объектом для туристов, интересующихся югенд-стилем. Башня церкви весьма своеобразна, и в Латвии, кажется, она такая единственная. Не постепенно сужающаяся снизу вверх, а наоборот, наверху имеющая значительное расширение. А затем вдруг раз, и узкий шпиль, стремительно убегающий в небо. Югенд-стиль, он такой, не терпящий стандартов, не терпящий повторений, постоянно в поиске неповторимых норм и часто кажущийся курьезом или какой-то прекрасной нелепицей. Но обо всем по порядку. Первая церковь Заубе была выстроена в 1257 году. Это была часовня рядом с замком ордена. В первую очередь для нужд его гарнизона, но время шло, число прихожан увеличивалось, и в 1563 году была построена первая церковь для прихожан. По одним данным строили ее из дубовых бревен, по другим из ели. В то время, когда средневековая Ливония трещала по швам, и ее земли краили между собой Швеция, Польша и Россия, последний магистр Ливонского ордена Готтард Кетлер решился на секуляризацию, ну, говоря современным языком, приватизацию орденских владений. Земли ордена, который принадлежал церкви юридически, он хотел провозгласить Ливонским герцогством, а себя основателем герцогской династии. Далеко не все были согласны с такой концепцией, и для этого герцогу, будущему герцогу, нужна была поддержка влиятельных чиновников ордена, которые из рыцарей так превращались бы в дворян-помещиков. И вот таким вот образом орденский канцлер Юст или Йост Клод и получил 22 марта 1561 года замок Юргенсбург, как тогда называли Заубе, а также примыкавшие к нему земли с усадьбой на правах ленного владения. Времена меняются, в конце концов эти земли стали частью польского королевства, но в 1568 году тот дар, который был сделан еще Готтардом Кетлером, был подтвержден и королем Сигизмундом Августом. Так это поместье закрепилось за семейством Клод, ну а по имени поместья фамилия Клод превратилась вскоре в Клод фон Юргенсбург. И в дальнейшем именно эти помещики строили, перестраивали, воздвигали новые церкви в своем поместье. Считается, что первоначально приходская церковь в Заубе строилась без башни. И первая башня в церкви возникла как благодарность одного из представителей семейства Клоттов за спасение в годы Ливонской войны. Согласно легенде, дело было так. Во время осады Венденского, ну, сейчас сказали бы, Мецесисского замка, один из членов семейства Клот ночью выбрался из осажденного Цесисского замка, ночью прополз через русский лагерь и вот таким вот образом спасся, потому что, как известно, в конце концов, замок был взорван защитниками, которые не пожелали сдаваться. И как благодарность Богу за спасение, Клод разрешил прихожанам использовать для строительства при церкви башни любые дубы, которые росли на его поместье. Ну, а нужно иметь в виду, что так просто дубами тогда не разбрасывались. Это и в наше время отличный строительный материал, и тогда, в общем-то, тоже он весьма высоко ценился. Ну, каким бы ни был замечательным строительный материал, деревянные строения, к сожалению, недолговечны, и поэтому в 1643 году была построена новая церковь. Через полстолетия, в 1696 году, тогдашний владелец усадьбы Карл Густав фон Клод построил новую, ну, теперь уже точно мы знаем, дубовую церковь, и считается, что именно эту церковь изобразил на своих рисунках знаменитый Иоганн Кристоф Бротце. Надо сказать, что в конце 17-го столетия речь не шла о ремонте, Деревянное здание церкви тогда проще было строить заново, предварительно разобрав старую постройку. Кстати сказать, от этой церкви, построенной в 1696 году, до наших дней сохранились ее дубовые двери, которые помещены в нынешнем храме и до сих пор ведут в него. Церковные колокола отливали один в 1696 году, другой в 1736. Но в конце концов, в середине 19 столетия решили строить из камня храм. И нынешняя каменная церковь, рассчитанная на 275 человек, была построена в 1854 году. 19 сентября она была освящена. Уже в начале 20 столетия, в 1911 году, старая башня была снесена, а нынешняя башня с высоким шпилем построена на средства тогдашнего владельца поместья Паула Соколовского. Башня церкви не имеет аналогов не только в Латвии, но и вообще в Прибалтике, в Швеции. И вот это вот необычное, это чудная, кто-то скажет чудная, но все-таки чудная было бы правильное. Церковь была спроектирована Вильгельмом фон Стриком в 1911 году и построена буквально уже накануне Первой мировой войны в 1913 году. Вернее, не сама церковь середины 19 столетия. Речь, конечно же, идет о вот этой необычной башне. В том же году, кстати говоря, был и создан орган. Вильгельм фон Стрик, ну, в общем-то, не рядовой такой архитектор, он был профессором Рижского политехникума. Помимо прочего, по его проекту в 1903-1906 годах строилась новая лютеранская церковь Святой Гертруды в Риге. Он же принимал участие в разработке Рижской выставки, знаменитой выставки 1901 года, так что вполне знаковый, далеко не рядовой архитектор. И как человек творческий, он решил откликнуться на призывы современной ему эпохи и вместо канонически проверенных силуэтов церковной башни найти что-то новое, что-то свое, и он, надо сказать, нашел. Башня в самом деле получилась необычная, ее трудно, а вернее вообще невозможно спутать с другим каким-то храмом. И раз увидев, запоминаешь надолго, может быть, даже и навсегда, именно благодаря этой непривычности. Вокруг храма, особенно вокруг башни, до сих пор разбросано достаточно много природных таких больших валунов. Считается, что камни, разбросанные вокруг церкви, остались от того самого строительства башни. Закончили, уже начинали вроде бы благоустраивать территорию, но так как вскоре началась Первая мировая война, думать об очистке окрестностей уже не было времени. Во время Первой мировой войны церковь сильно пострадала, поэтому после потребовались серьезные средства для восстановления храма. И восстановление растянулось до 1930-х годов. Новый колокол тогда был отлит и установлен в башне в 1926 году, но нужен был также и новый орган. Его заказали Якобу Яугиетису, который в 1930-е годы считался вторым по квалификации, если можно так сказать, органостроителем в Латвии. И вот именно он создавал орган для церкви в Заубе. И осенью 1934 года орган был готов, установлен в храме и 14 октября освящен. Во время Второй мировой войны церковь Заубе пострадала уже не так сильно, как в годы Первой мировой. И она продолжала функционировать до конца 1963 года. Но в силу политических обстоятельств в 1963 году она была закрыта. Последняя служба состоялась на Рождество 1963 года. А в 1969 году были сняты витражи, орган. Крест с храма срывали, привязав его тросом к трактору. Не рассчитали, повредили крышу. Позже башню немного отремонтировали, чтобы внутрь не попадал дождь и снег. Помещение церкви тогда использовали как спортзал для местной школы, ну а позже, когда была построена новая школа со спортивным залом, церковь использовалась для хранения минеральных удобрений. Затем районным потребительским обществом использовалась как продуктовый склад. Тоже не самый лучший вариант, но все-таки лучше, чем склад для минеральных удобрений. опять изменилась политическая ситуация, и, наконец, 22 декабря 1991 года здание церкви, находившееся в плачевном состоянии, было возвращено прихожанам. В 1997 году на церкви была установлена новая крыша, в 1998 году были отремонтированы стены, и уже в 2002 году, когда община стала полноправным собственником, в общем-то, начинается по-настоящему церковное строительство, существование храма именно как храма, а не просто как какого-то здания, помещения. Очень серьезно помогло то, что в Дании в это время приняли решение закрыть церковь, которая находилась недалеко от моря, и вроде даже море наступает и наступает в этом месте, и грозило смыть церковь. В итоге церковь датскую решено было закрыть, а общественная организация, которая курировала этот храм в октябре 2000 года, решила пожертвовать церковное имущество церкви в Заубе. Это и сам алтарь, ретабль, и ограждение вокруг алтаря, это электрический орган также, а также скамьи и ковры. И таким образом, в итоге, благодаря таким совместным усилиям, новое дыхание было дано храму. Причем любопытно отметить, что вот вроде бы все новое, но при этом в новой, ну как новой опять-таки, да, начало 20-го столетия каменной башни сохранились, как я уже говорил, дубовые двери той церкви, которая была когда-то построена в 1643 году. И еще одно дополнение. Рядом с храмом, рядом со входом в храм, можно увидеть достаточно большой камень, на котором выбиты цифры 1, 2, 5, 7. Это не что иное, как напоминание о том годе, 1257 году, когда в этих местах была основана первая часовня, ну и, собственно, с этого момента началось распространение христианства в Заубе. Вот такая любопытная церковь Заубе, которая находится достаточно далеко от Риги, чтобы слишком часто попадаться на глаза, но, тем не менее, весьма любопытная и интересная. И, как каждый раз я заканчиваю наши виртуальные путешествия советом, лучше один раз, конечно, ее увидеть, чем 100 раз о ней услышать. И на этом сегодня все. До свидания, до новых встреч на радиоволнах.
Звуки, мысли, встречи. Салона Ехимович.
В продолжении программы мы сегодня презентуем, ну, можно сказать, киноновинку. Тем, кто интересуется историей, знает, кто такой Карл Гун, будет любопытно увидеть документальный фильм, над которым работала, и вот работала, и наконец построила журналист, писательница Наталья Кетнер, которая сегодня у меня в гостях. Наташа, я приветствую тебя. И опять поздравляю.
Добрый уже, наверное, вечер. Спасибо, Илона, за приглашение. И рада рассказать о такой довольно-таки объемной работе.
И ну и о бесплатной возможности наших слушателей. Они могут зайти в YouTube и увидеть этот фильм. Ну, давай начнем с чего. Недавно мы встречались в книжном вторнике, и я поздравляла тебя с новой книгой «Кто вы, барон Альфонс?». Эта книга есть, эту книгу
уже скоро
я еще не успела дочитать, да. А ты уже пришла ко мне, потому что одновременно с этой работой ты делала фильм о Карле Гуне. Поскольку ты не только журналист, писатель, такой активный человек, ты краевед. По-настоящему краевед. Вот и скажи, почему и как ты пришла вообще к этой теме, к этой личности?
Ну, так как я краевед, и причем страстно увлекающийся, это было естественно, когда я в нашем Угрском крае, где, в общем-то, для меня уже родной край, Угрский край, и, естественно, город Огры, я в Мадлинской церкви вижу до боли знакомую картину «Варфоломеевская ночь». Она знакома, но на тот момент, это было лет 5-6 назад, кто автор, я уже не могла вспомнить. А потом с местной жительницей, которая прихожанка этой Мадлинской церкви, раз мы в РП, мы стали беседовать, она стала рассказывать, это же уроженец Мадлины. Карл Гун, знаменитый художник, профессор Санкт-Петербургской художественной академии. Я говорю, как же так? где-то там в нашем...
Где-то на периферии
где-то вообще-то. Где-то на периферии такой, в общем-то, великий художник уровня и Розенталя, и Пурвитеса, и Юлия Федерса. Это мы все сейчас можем видеть в Национальном музее. Они в этом зале на втором этаже, они рядом. И Федерс, и Игун, их картины. Они по жизни дружили, и сейчас их картины рядом. Но, возвращаясь вот к первому впечатлению, к первому такому легкому культурному шоку, я начала свои поиски. И история, и судьба Гуна меня потрясла, очень удивила. И я поняла, ну как же так? В принципе, Гун – это пионер. Это наш Гагарин в искусстве. Он самый первый художник из народа, который получил профессиональное художественное образование. Он первый профессор в Петербурге. Потом уже по его стопам пойдут и упомянутые Федерс, и Розенталь и так далее. Но он был самый первый. Как он вообще, как получилось? Это тоже очень интересная история. Он маленький мальчик, любит рисовать, но семья живет очень скромно. Вообще, это 1840 год. Он родился в 31-м году, 1831-м. Судьбоносный момент 1840-й. Во-первых, это нищета, голод, бунты в этих краях. Именно поэтому начинается массовый переход латышей в православие. И его отец, прихожанин Мадлинской церкви, органист и, в общем-то, ремесленник очень талантливый. И он прививает к своему сыну вот эту любовь к искусству, вот это видение красоты, потому что он умелый столяр был. И он ремонтировал... и часы, и мог изготовить куклы, и музыкальные
инструменты. Ну, то есть золотые руки.
Золотые руки. Естественно, его сын очень талантливый. И у него с детства безумная тяга к рисованию. Ну, где рисовать? Ну, нет таких возможностей. Он рисует на всем, на любых клочках бумаги. И даже на стенах церкви разрисовывал. И вот однажды проезжает мимо... зоолог, медик, открыватель, я уже заранее скажу, вечной мерзлоты, Александр Мидендорф, родом из Эстонии. Сейчас его имение и дом-музей в Хеленурме, такое местечко есть в Эстонии. Он проезжает мимо Мадлены и видит потрясающие рисунки вот этого маленького мальчика. И он говорит родителям, нельзя такой талант упускать. Чуть пусть он закончит свое образование вот здесь, вот в Риге, в домской школе, и приезжает в Петербург. Я ему помогу. И Гуна заканчивает свою школу и с благословения родителей отправляется в Петербург. Мидендорф, вот этот зоолог, участник экспедиции в Лапландию. Тут, там вообще вот линия, когда я стала изучать...
Это уже другой маршрут, это подожди.
Другой маршрут. Нет, ну просто там такая история.
Ну такие люди, да.
Такие люди, он же выжил, он на севере голодал, он жил в пещере, он съел свою собаку любимую, и он выжил только за счет этих экспонатов, которые он собирал и хранил в спирте. Он пил этот спирт, он смог выжить. Но это отдельная история, об этом можно целый такой приключенческий фильм снять.
Ну, или хотя бы новый детектив.
Да. Гун приезжает в Петербург благодаря протекции и помощи Мидендорфа и попадает в вот этот петербургский студенческий как бы вертеп, скажем так. А уже, это уже 1850-е, 60-е годы. Это революционные годы, вот эти студенческие бунты и вот это революционный настрой. И он знакомится с такими людьми. В принципе, по его контактам, по его связи можно целую культурную энциклопедию написать. Там и Тургенев, и украинская Жорж Санд Марка Вовчок, которая очень большое влияние на него имела. А ее, один из ее любовников, Дмитрий Писарев, критик, он погиб же здесь, в Дублте, просто утонул. И Марка Вовчок, Третьяков, Полина Виардо, А между этими женщинами, кстати, ревность, и там еще интересная интрига была. И дальше художники-передвижники Третьяков, Стасов и Шишкин. Когда за свои успехи в учебе он получил грант на обучение за границей, он едет в Европу, там обучается. Но до Европы была Елабуга, куда он приехал вместе со своим другом Верещагиным и расписывал местную церковь, иконостас и творил. И причем у него еще было тогда очень интересное направление – этнографические рисунки народов России. Сейчас в Национальной библиотеке это есть книга, уникальнейшая книга, такой огромный альбом с потрясающими иллюстрациями. Там прописано, там рисунки Гуна, прописана каждая деталь, каждая вот эта вышивка, даже малейшие вот эти бисер, что вышивали. И есть одна очень интересная зарисовка, и точнее рисунок, где я вижу, что и после долгих лет Мидендорф и Гун поддерживали связи, потому что я читала в оригинале Мидендорфа «Воспоминания путешествия на север России», где он приводит рисунки местных народов. Там, не помню уже, Самоиль, Чукчи, но неважно. Так вот, эти рисунок один в один совпадает, что потом были изданы в этом альбоме про нас. Ну,
то есть они, России, они да. и друг другу помогали, получается.
И вот эта история, конечно, сама судьба, вот этот круг знакомств, парижские связи, европейские связи, вот эти интриги и очень интересные, ну, естественно, работы. Это просто потрясающе.
То есть получается, что этот документальный фильм о человеке, о художнике. И все, что мы видим, это, собственно, работы, сами полотна, репродукции. Ну, сколько да. примерно этих кадров?
Ой, много. Там иллюстрации, я посчитала, вместе с его рисунками, картинами, видеосюжетами, ну, наверное, сотни иллюстраций. В итоге. Но самое главное, не я одна, конечно, увлеклась вот этой судьбой Гуна. Есть потрясающий человек, искусствовед, историк Эдварда Шмидта. В общем-то, творчеству Гуна она посвятила долгие жизни, изучала. И пару лет назад вышла ее монография «Карл Гун». И, в общем, когда я начала, в общем-то, заниматься Гуном, я с ней связалась, мы поддерживали контакты постоянно. И в прошлом году наши публикации, одна моя публикация больше о жизни Гуна Мадлены, а Эдварды о творчестве конкретно Гуна вошли в книгу, которая была издана в Елабуге краеведческим музеем при содействии Министерства культуры Татарстана. Это огромный такой большой том, толстая книга. И называлась «Карл Гун в Елабуге». Вроде короткий период, 1.5-2 года, но он был очень-очень плодотворный. И вот эти его работы в этой книге, очень много работ по этнографии. Он зарисовывал и быт, и строение, и архитектуру, и детали вот этого деревянного зодчества. Там очень-очень ценно.
То есть такая машина времени вообще.
Да.
В наше время.
И вот вышла эта книга. Но фильма никогда не было. И поэтому, когда весной этого года наша Огрская дума объявила конкурс таких творческих проектов для инициатив самих жителей, называется «Рады», «Радуши», «Актыви», «Дарбеги». То есть каждая группа жителей может подать заявку и получить небольшой грант, чтобы осуществить свои идеи. И вот мы с Эдвардом еще с несколькими энтузиастами решили, что мы должны это сделать, написали небольшой проектик, и вот этот фильм, благодаря поддержке Огрской думы, он появился.
Ну, а как мы, простые зрители, слушатели Латвийского радио 4, можем увидеть этот фильм?
Фильм, презентация состоялась в этот вторник на канале YouTube. Конечно, хотелось бы, чтобы это было более так и при публике, и с каким-то...
Ну, будет еще, будет.
Ну, будем надеяться,
другие времена.
Будет, да. Весна придет, и я так надеюсь, что приедут все заинтересованные в Мадлену, тем более, что сейчас Мадленская церковь ремонтируется, и именно уже заявлено местной волостью, так как в следующем году Гуну 190 лет, юбилей, эта церковь уже будет приведена в порядок, и уже будут и юбилейные торжества.
Ну, я
в следующем
думаю, что
году.
Состоится, да.
Да.
Ну, а пока как легче найти в сети?
Очень просто. Надо на канале YouTube набрать мое имя и фамилия Наталья Кетнера, найти мой профиль, и этот фильм в свободном доступе.
Все очень просто.
Все очень просто.
А вот скажи, Наташ, все-таки ты такой эмоциональный, увлекающийся человек, влюбленный в свой родной край. Тебе интересны отзывы? Тебе интересно, что зрители твоего фильма, вашего командного фильма, чувствуют, скажут, может, посоветуют? Тебе нужна обратная связь?
Конечно. Тем более, что обратная связь, она дает новые знания, новые сюжеты. Тем более, первые публикации, просто мои публикации о Карле Гуне, их уже надо переделать, потому что пришла новая информация, новые сведения. И мне очень приятно, что в этом фильме я использовала музыку Ивана Манигетти, одного из потомков супруги Карла Гуна, Веры Манигетти. Он любимый ученик Ростроповича в свое время, он сейчас живет в Швейцарии. Вообще, если интересна его судьба, Ивана Манигетти. Он родился, кстати, здесь, в Дзинтере, в Латвии. Очень интересный судьбы человек и потрясающий музыкант. И он дал разрешение на использование своих концертных записей с оркестром в разное время. Ну, эта музыка, в принципе, очень красиво уложилась на фильм. И, кстати, статью о Иване Манигетти можно прочесть на сайте журнала «Открытый город» FreeCity.lv, любимый ученик Ростроповича. И тоже очень интересная история, другая линия.
Почитаем, почитаем. Да. Наташ, ну, я тебе скажу, что времени у нас мало совсем. Давай это время отдадим нашим слушателям. Пусть они заходят в YouTube, на твой канал, смотрят, а главное, выходят с тобой на связь и оставляют
свои
отзывы.
Комментарии. Будет очень приятно. Ну, если какая-то критика, все это принимаю.
Наташа, спасибо тебе большое. Я так рада тебя встречать здесь. И каждый раз новый проект, каждый раз новая творческая идея. То ли еще будет, я в этом уверена. Легкого творческого пути.
Спасибо большое.
Спасибо. Наталья Кетнера, ну а мы смотрим премьеру фильма о Карле Гунне.